новостями дня вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня наша программа построена не совсем обычно. В России общенациональный траур, страна дает дань памяти Борису Ельцину. В Главном соборе, в Храме Христа Спасителя, продолжается церемония прощания с первым президентом России. Там находится и наш корреспондент Данила Гальперович, он на линии прямого эфира. Данила, что происходит в эти минуты?
Здравствуйте, Арслан. Сейчас после небольшого технического перерыва, примерно около 20 минут он продолжался, в Храм Христа Спасителя продолжают пускать людей. Люди идут не таким потоком, не те десятки тысяч, о которых говорилось накануне, но это, без всякого сомнения, большое количество людей, это сотни, и можно сказать, что среди тех, кто пришел попрощаться с Борисом Ельциным, и рядовые москвичи, что называется, люди с улицы, и те, кто с Борисом Ельциным был в политике, как по одну сторону, по сторону баррикад, так и по разной. Буквально только что я разговаривал с двумя людьми, которые имели все основания критически относиться к Борису Ельцину. Они встретились здесь, у гроба первого президента России. Один пришел с ним мириться, другой отдать дань уважения. Я говорю об Иване Рыбкине и Александре Рудском. Буквально только что они заходили в храм, попрощались с Борисом Ельциным. И когда я говорил с ними, они не произносили, естественно, слов о своих разногласиях с первым президентом России. Они говорили о масштабе личности этого человека, они говорили о его умении прощать, они говорили о некоторых вещах, которые были для Бориса Ельцина базовыми, такими как демократия, свобода слова, многопартийность. Но это то, что говорят политики. Люди, которые приходят сюда отдать дань уважения Борису Ельцину, просто его сограждане, говорят о том, что для них он, для многих запомнился мужеством. Даже мужеством со времен коммунистических, когда он выступил против своих однопартийцев, когда он, будучи одним из все-таки очень серьезных людей в партии, демонстративно вышел из КПСС. И вот это люди помнят до сих пор, хотя прошло уже, ну, скоро, наверное, 20 лет. В самом храме утром продолжалась служба, люди несли цветы. Очевидно, что храм готовится к приему официальных делегаций, потому что около храма очень много сотрудников спецслужб, милиции, есть целое подразделение милиции на мотоциклах, несколько карет скорой помощи. На входе в храм людей проверяют у металлоискателей, но никто, в общем, не жалуется, и, как и вчера, люди сегодня стоят и ждут своей очереди попрощаться с первым президентом России. Из храма вынесли венки, которые стояли недалеко от гроба. Сейчас они стоят перед храмом, и часть территории перед храмом уже огородили железными барьерами. Сюда уже не пускают людей, чтобы они проходили сквозь эту территорию. Очевидно, что идет подготовка к приему официальных делегаций.
Данила, известно, что в храм Христа Спасителя можно будет прийти до 12 часов 30 минут. Это время отведено для церемонии прощания, когда любой желающий может прийти в храм и проститься с первым президентом России. Известно ли, как будет проходить траурная церемония дальше, после этого времени?
Да, известно, что после этого доступ граждан и прессы будет в храм Христа Спасителя закрыт. Здесь будут официальные делегации, которые будут прощаться с Борисом Ельциным, после чего кортеж с его гробом направится на Новодевичье кладбище. Все это будет транслироваться государственным российским телевидением. И, видимо, только так граждане России смогут увидеть, как будут проходить похороны первого президента России.
Спасибо, Данила. На линии прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Церемония прощания с Борисом Ельциным началась вчера во второй половине дня. С теми, кто пришел в храм Христа Спасителя, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Церемония прощания с Борисом Ельциным началась ровно в 16 часов 30 минут. Сразу образовалась длинная очередь. Кто-то сравнил, как мавзолеи пришли. И в этой очереди я видел плачущих людей.
Вот я, например, вспоминаю 91-й год. Вот он дал ощущение, что ты человек. Вот, вот это самое главное.
Есть мнение, что люди пенсионного возраста, по крайней мере, критично относятся к фигуре реформатора Ельцина. Но около храма Христа Спасителя самые душевные слова в адрес первого президента я услышал именно от людей этого возраста.
То, что он совершил, это демократическое стало наше государство. И это он молодец. Может быть, как он сам говорит, он не все сделал так, как надо. Но самое главное, что мы перестроили, что мы стали другими. И за это ему честь. Я хочу поэтому к нему попасть.
Но много было на церемонии прощания и молодых людей.
Первый президент, хоть и спорная, конечно, фигура в истории, но как личность, как бы он очень сильный человек, показывал на протяжении всего своего правления, что он способен на большие поступки, и не проститься с ним было бы неправильно, я считаю. Хотя история сейчас рассматривает его спорно, но я думаю, впоследствии будет пересмотрен ряд нюансов, и он займет достойное место в истории нашей страны.
В очереди я обнаружил иностранных гостей российской столицы.
Я пришел, потому что я первый раз приехал в Россию в мае 91 года, когда Ельцин просто начинался его самый главный политический карьер.
А откуда вы приехали?
Я из Лондона, я англичанин. И, ну, это последнее время на Советский Союз, и потом второй раз я был в России уже январь 92 года, когда уже Советский Союз нет. То я много лет жил в России во время Ельцина, и я дальше написал книгу про этот период. Я сегодня был в Москве, я просто решил, что должен быть здесь, потому что я тоже, как много здесь, уважаю Бориса Николаевича.
Рядом с англичанином стояла жительница Петербурга.
Я приехала из Ленинграда, и случилось такое горе, ну и мне захотелось сходить попрощаться.
Обстановка около храма Христа Спасителя была трогательной и искренней.
Я всегда хорошо относилась к Борису Николаевичу Ельцину и следила за ним с большим сочувствием и уважением. Мне очень сейчас горько, узнав об этой потере, я очень была опечалена. Он был мне понятен, и в то же время он был очень необычен одновременно.
Что думаем? Просто как наш бывший президент, проститься с ним. Все-таки наш второй отец. Свобода – это, наверное, хорошо. Так что, как хороший президент, мы ценим его и пришли проститься с ним.
Я пришел, потому что это человек, который изменил нашу жизнь, сделал ее нормально, сделал нас свободными людьми. Это основное, почему я сюда пришел. Я сегодня ощущаю себя свободным человеком. Я не ощущал себя таким раньше, до его прихода. А сейчас тревожно. Это уже сейчас нет человека, все уже вечности, и эпоха закончилась.
Ну, знаете, почувствовали свободу внутреннюю, и не только почувствовали, но имели возможность ей воспользоваться.
Люди вспоминали, как, уходя из Кремля, Ельцин попросил у них прощения.
У народа надо просить прощения, может быть, и некоторым, и другим, потому что все-таки народ страдает. Мы страдали все время, 70 лет. Ну что же он в этом виноват? А то, что он по-другому решил сделать и демократично, чтобы мы жили, конечно, это все пройдет. Мы сейчас тоже трудно живем. Конечно, это не один год и не 10 лет. Правильно он говорит, лет 40, а то и 50 пройдет, чтобы мы стали свободными совсем, демократическими. Мы же все учимся. Мы же пришли с тоталитарного государства. Выучимся, дети наши будут хорошо жить.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду. И об этом говорили люди, пришедшие на церемонию прощания с Борисом Ельциным.
Наш первый президент, у меня с ним связан самый, как бы, 90-е годы, они были очень такими проблематичными, сложными, в то же время какая-то была надежда, и там пусть что-то не все, в том числе и мне нравилось, и другим людям тоже. И достаточно спорная фигура была Борис Николаевич, но в то же время все-таки он дал нам, как я, по крайней мере, в тот период времени была свобода печати, была свобода слова. Много, особенно после 80-х, после 70-х годов, после этого советского режима очень много было сделано в лучшую сторону.
Вход в храм Христа Спасителя для прощания с Борисом Ельциным будет свободным до 12 часов 30 минут. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода» в Москве, четверть десятого. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен общенациональный траур. Первого президента России Бориса Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище. Глава ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский выступит сегодня с разъяснениями по поводу действий милиции при разгоне марша несогласных. И в Чертановском суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавродину. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Новый взгляд Запада на роль России во Второй мировой войне. Кинообозрение с Андреем Загданским и фильм о монархах-молчальниках. Об этом речь пойдет в «Американском часе поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода» в 9, в Москве 9 часов 18 минут. И рядом со мной в студии моя коллега Вероника Баде. Здравствуйте. Вероника подготовила обзор свежей российской прессы. И, конечно же, все главные центральные публикации связаны с именем Бориса Ельцина.
Да, Арслан, безусловно. Вот, например, газета «Ведомости». Вот что пишет профессор Литинститута, член Европейской академии Мариэта Чудакова о Борисе Ельцине. Как сумел он вырулить? Воля. Гнул свое, коли был уверен. Огромная интуиция, духовный переворот огромного масштаба, пережитый им в годы перестройки, с такой полнотой, как мало кем еще, поставил Ельцина вровень с его исторической задачей. Он не только создал новую систему со всеми ее возможностями и неизбежными изъянами. Он запустил ее, она начала работать, постепенно наращивая обороты. Заложил фундамент, на котором можно было строить, который должен был выдержать и просчеты, и эксперименты, все, кроме заднего хода. «Совесть, благородство и достоинство» — строка поэта близкого ему поколения подходит к облику первого президента России. Тяжелейшим образом переживал единственную свою крупную ошибку — Чечню. Слишком, да, именно это, хочу сказать, был совестлив, слишком проницаем для такой должности. Всегда думала, что это его подломило. Благородство. Пальцем не тронул ни одного журналиста, поносивших его... Ни одного из журналистов, поносивших его в газетах и на телеэкране, денно и ночно. Пусть попытаются сегодня замахнуться на первое лицо. Достоинство. Как достойно. Нес свою отставку. Он был сыном России, ее подобием, всего того, что есть не крупного, не поддельного, ни с чем на свете несопоставимого. Она будет его оплакивать в эти дни. «Мы это умеем», — пишет Мариэта Чудакова. Газета «Известия» публикует отрывки из одного из последних крупных газетных интервью, которое дал Борис Ельцин «Известиям» накануне своего 75-летия. Вот цитата. «Мы свое дело сделали. Демократия была заложена. Свобода слова въезда и выезда. Когда меня спрашивают, в чем моя главная ошибка, я отвечаю, что мы тогда действовали, совершенно не имея опыта управления демократическим государством. Кто помнит, что там до 17-го года было? Какой там рынок был? Приходилось самим идти на ощупь. Мне, хотя я и был опытный руководитель, казалось, что придет быстро улучшение жизни, зарплаты, товары появятся. По товарам удалось, с 92-го года товары появились, с другим оказалось сложнее. Но я считаю, что стратегических ошибок не допускал». Газета «Коммерсант» публикует ответы на вопрос, что было бы, если бы не было Бориса Ельцина. Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, в 1991-1992 годах зампред правительства, министр труда и занятости. Скорее всего, путч 1991 года мог бы оказаться удачным, и Россия скатилась бы к тоталитаризму и к югославскому варианту. У демократических сил тогда других реальных лидеров не просматривалось. Сергей Кириенко, глава «Росатома», в 1998 году премьер-министр. Что было бы без Бориса Ельцина? Кровопролитие и раскол страны. Мы были на грани. И, по сути, Борис Николаевич – счастливый человек. Он увидел реализовавшуюся свою мечту – демократическую Россию. Олег Басилашвили, в 90-м году народный депутат РСФСР. Была бы долгая болтовня о необходимости перемен, о перестройке, а потом затянули бы гайки. Но без реформ Россия перестала бы существовать. Борис Николаевич изменил лик земли, мирового сообщества. Пока мы этого не осознаем, но пройдет время, и все будут говорить об этом.
В последние дни очень много говорят о Борисе Ельцине, но, на мой взгляд, очень ценные воспоминания людей, которые лично его знали и которые долгое время с ним работали. Есть ли в сегодняшних газетах некие откровения люди, которые говорят что-то такое, о чем не было известно при жизни Бориса Николаевича.
Ну, насчет откровений, не знаю, а вот воспоминания, безусловно, такие личные есть. Например, Кирилл Лавров, народный артист СССР, президент Международной конфедерации театральных союзов, вспоминает о Борисе Николаевиче следующим образом. Он пишет: «Каждого человека мы оцениваем по тем добрым делам, которые он сделал для каждого из нас лично. А для меня Ельцин сделал очень много. Он нас и поддержал, и помог встать на ноги, я имею в виду Международную театральную конфедерацию. Наконец, он просто по-человечески хорошо ко мне относился. Это был удивительный человек, противоречивый, сложный, однако это была целая эпоха, наша история. Вообще русскому народу свойственно все быстро забывать, но Ельцина забывать никак нельзя. Он пусть и с ошибками, какими-то перехлестами, но действительно много сделал для России. Иногда за него было стыдно, иногда мы им гордились. Однако это был неординарный человек. Сейчас мне очень тяжело, и хотелось бы выразить самые горячие слова поддержки родственникам Бориса Николаевича».
Спасибо, Вероника. Вероника Баде познакомила вас с наиболее заметными публикациями, связанными с Борисом Ельциным, в сегодняшних российских газетах. Вы слушаете программу «Свобода в 9», новости спорта, и в студии спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро. В подмосковном городе Видное во вторник был сыгран финальный матч Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Почетный трофей в третий раз подряд выиграла команда ЦСКА, державшая победу над казанским «Униксом» 74-59. За три дня до начала чемпионата мира по хоккею в Москве команды-участницы провели товарищеские встречи. Сборной России на своем катке встретилась команда Австрии и выиграла 4-3. Словакии уступили белорусам 1-2, а финны обыграли канадцев 4-2. В Манчестере на стадионе Олд Траффорд во вторник был сыгран первый полуфинальный матч футбольной лиги чемпионов в паре Манчестер Юнайтед-Милан. Победу одержали хозяева 3-2.
Перед началом эфира Наталья говорила мне о том, что тренеры обеих команд жаловались на проблемы, связанные с травмами ведущих игроков. Однако матч получился настолько захватывающим, что об этих трудностях сразу все забыли.
Да, но замечу, что особо трудно было тренеру Манчестер Юнайтед Алексу Фергюсону. Он перед игрой заметил: на такой колоссальный поединок с Миланом мне нужно слепить команду, имея в своем распоряжении лишь 12 игроков. Но, тем не менее, Манчестер Юнайтед выиграл. В этом, как многие назвали игру, триллере. Голы в английской команде забили Роналду и дважды Руни, а у итальянцев оба гола провел Кака.
Сегодня еще один матч. Челси-Ливерпуль. Он обещает быть не менее интересным, но уж, по крайней мере, принципиальным точно.
Да, вот именно что принципиальным. Два года назад эти же команды встречались тоже на стадии полуфинала, и тогда победил Ливерпуль благодаря единственному голу Луиса Гарсии. Так что, конечно, Челси сделает все, чтобы реабилитироваться за ту неудачу. И, кроме того, лондонский клуб продолжает сохранять шансы на уникальное достижение по из трофеев. Он уже выиграл Кубок Английской лиги и может выиграть еще три турнира: Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. И все это, безусловно, накладывает свой отпечаток на предстоящую встречу.
Ну, пока у нас еще остается несколько минут, давайте вернемся к хоккею. Остается до чемпионата мира менее двух суток, а судя по вчерашнему товарищескому матчу, проблемы в сборной России не остаются. Победа над скромной командой Австрии была добыта с большим трудом.
Да, я отмечу, что еще за несколько минут до конца матча австрийцы вообще были впереди со счетом 3-2. В этой встрече впервые в составе россиян вышли на лед игроки Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин, Андрей Марков и Александр Фролов, который забросил две шайбы. Но вот что интересно, тренер сборной России Вячеслав Быков в целом остался доволен игрой команды. Правда, он пока так и не принял решение об окончательном составе. Он сказал, что нужно потренироваться всей командой с участием всех приглашенных из НХЛ игроков. Ну, представляете, за два дня до старта чемпионата мира у сборной России еще не было ни одной тренировки в полном составе. Ну, о какой сыгранности команды может идти речь в таких условиях? Ну, наверное, остается только надеяться на то, что россияне не подведут президента Федерации хоккея Владислава Третьяка, который ждет от них главного подарка на свой день рождения. Кстати, прославленный вратарь отмечает его сегодня.
Сегодня утром проезжал мимо Ледового дворца на Ходынском поле, и, судя по внешним таким атрибутам, там все готово, но вроде бы были какие-то сюрпризы.
Да, ну, кстати, по мнению того же Третьяка, делается все возможное, чтобы турнир прошел без накладок. Ну, вот, например, вчера на матче с Австрией секундомер на всех трех табло сломался. Но будем надеяться, что во время чемпионата мира такого не повторится.
Спасибо, Наталья. Таковы новости спорта. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9», и мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Сегодня день общенационального траура в Москве. Проходят похороны первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. На церемонию похорон прибывают многие высокопоставленные зарубежные политики. В частности, ожидается приезд в Москву двух бывших президентов США, Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона. В Польше Бориса Ельцина вспоминают прежде всего как политика, который сыграл решающую роль в распаде Советского Союза и во время правления которого российская сторона призналась в расстреле польских офицеров в Катыни. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Смерть Бориса Ельцина – основная международная тема польских средств информации. Политики и обозреватели отмечают прежде всего роль первого российского президента в исчезновении с карты мира Советского Союза и, что за этим шло, значительно меньшей напряженности в Восточной и Центральной Европе. В результате Польша могла в более спокойной обстановке проводить необходимые реформы. Бывший президент Польши Лех Валенса.
Я запомнил, а все, что он...
Мир об этом забыл, а ведь это именно он вместе с Шушкевичем и Кравчуком прекратили существование Советского Союза, поставив свои подписи под Беловежскими соглашениями. Это Борис Ельцин, а не Михаил Горбачев, больше всего сделал для этого.
Только он власти, наивенцев напрасовал.
Лех Валенса сожалеет, что во время правления Бориса Ельцина не было сделано больше, что касается польско-российского исторического примирения. Ведь это именно Ельцин в начале 90-х передал Валенсе документы из российских архивов касательно массовых расстрелов польских офицеров в Катыни в 1940 году. Валенса считает, что Борис Ельцин был наиболее дружественным польско-российским лидером. Если бы меня попросили сказать о ком-то из россиян доброе слово, то я вспомнил бы прежде всего Бориса Ельцина. Это был конкретный человек, который больше делал, чем говорил. И его проблемы с парламентом также были в определенной степени результатом такого характера этого человека. Решения Ельцина можно назвать идеальными для своего времени, даже если они принимались на пьяную голову. Это не важно. Эти решения отвечали требованиям эпохи. Лех Валенса заявил о намерении выехать на похороны Бориса Ельцина в Москву. Между тем, нынешний польский президент Лех Качинский в тексте соболезнования, направленного Владимиру Путину, отметил, что Борис Ельцин был политиком европейского и мирового масштаба. Авторы публикаций в польских средствах информации, посвященных Борису Ельцину, подчеркивают, что первый российский президент был человеком неоднозначным. Начал кровавую войну в Чечне, но, однако, имел достаточно сил, чтобы попросить у чеченцев прощения за это. То же касается реформ, демократизации общественной жизни при одновременном переходе власти в руки олигархов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Сегодня многие программы на «Радио Свобода» посвящены памяти Бориса Ельцина. В 11 часов по московскому времени слушайте специальный выпуск программы «Час прессы» из Киевского бюро «Радио Свобода». Ведет программу Виталий Портников. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В России сегодня объявлен общенациональный траур. Первого президента России Бориса Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище. На похороны прибудут многие бывшие и нынешние мировые лидеры. В храм Христа Спасителя проститься с Ельциным пришли десятки тысяч людей. Борис Ельцин скончался 23 апреля на 77-м году жизни от острой сердечной недостаточности. В центре Москвы в связи с проведением траурных мероприятий до 15 часов ограничат движение транспорта. Глава ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский выступит сегодня перед членами городского законодательного собрания с разъяснениями по поводу действий милиции при разгоне марша несогласных 15 апреля. В Чертановском суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Во вторник суд признал Мавроди виновным в крупном мошенничестве. По неофициальным данным, в результате махинации Мавроди удалось заработать около 100 миллионов долларов. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров в Москве лидеров двух стран Владимира Путина и Гурбангулы Берды Мухамедова. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политического убежища в Великобритании. Об этом она сообщила из Лондона по телефону корреспонденту «Радио Свобода».
В иракском городе Рамади в результате взрыва накануне погибли по меньшей мере 15 человек, 25 получили ранения. Смертник направил заминированный грузовик на блокпост полиции. В Анкаре сегодня возобновляются переговоры по иранской ядерной программе. Член руководства ЕС Хавьер Салана встречается с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. И мы продолжаем говорить о том, как вспоминают Бориса Николаевича Ельцина в России и за рубежом. Жители Литвы приходят в эти дни в российское посольство в Вильнюсе, чтобы отдать дань уважения памяти Бориса Ельцина. На его похоронах в Москве от Литвы будут присутствовать нынешний и бывший президент республики Валдас Адамкус и Альгирдас Бразаускас. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Бориса Ельцина в Литве из политиков вспоминают прежде всего те, кто знал его лично. Витотас Ландсбергис, в те годы руководитель Литовского восстановительного сейма, подписавший вместе с Ельциным исторический для Литвы российско-литовский договор, в интервью национальному радио сказал: «Главная заслуга Бориса Ельцина в том, что он пытался перестроить Россию, насколько это было в его силах тогда. Он хотел видеть ее не коммунистической и не КГБистской. Думал о демократии, о настоящих выборах, свободе слова. Он очень хорошо, — вспоминает Ландсбергис, — понимал наши балтийские устремления. Это свобода выбора. И поскольку в его мышлении свобода была тоже основополагающей вещью, он прекрасно понимал, что мы имеем право и должны идти по собственному пути, и давал понять, что Россия с нами в этом, она на нашей стороне», — сказал Ландсбергис. Бывший депутат Сейма Николай Медведев подчеркнул: «Ельцин был человеком поступка, он умел действовать в минуту опасности, но вот когда начались подковерные махинации и разграбления, здесь ему не хватило прозорливости и возможности опереться на надежных людей, которых из-под него тогда уже убрали», — считает литовский политик. В Вильнюсе вспоминают Бориса Ельцина в эти дни с двояким чувством. С одной стороны, уважение и искренней признательности. С другой, у некоторых политиков есть ощущение, что должной благодарности, оценки на государственном уровне, деятельности руководителя той демократической России в Литве так и не было. Публицист Пранас Моркус.
«Для меня честь произнести эти несколько слов во след Борису Николаевичу. Отсюда, с берегов Вили и Немана, из страны, которая ему столь многим обязана. В этом месте, в этот час, когда нам уже есть с кем его сравнить, Борис Ельцин возникает в памяти настоящим русским человеком. Или лучше тем богатырем, каким хотел бы стать каждый русский мальчик, которому мама на сон только что прочла былину об Илье Муромце. А на жизненном пути каждого былинного героя неизбежно возникает перекресток, и на нем камень с надписью: направо пойдешь, прямо пойдешь, свернешь налево. Одни потери, сам выбирай, головы, коня, чести. Так ведь и в жизни. Сегодня, быть может, кто-нибудь скажет, что на ельцинском пути всадник потерял коня. Но всадник Борис Ельцин не потерял то, что для русского человека всего дороже – чести. Первый в тысячелетней череде русских правителей он прилюдно покаялся за власть, всенародно попросил прощения. И за вынужденный уход в том числе, за наводнивших страну змеев Горынычей. Когда умирает близкий человек, вскоре появляется чувство боли и стыда за непроизнесенные при жизни слова благодарности, за отчужденность и холод. Столько раз возлагавшие венки на могилы разного рода угнетателей, мы не смогли распознать в нем большого друга. Ну вот сейчас и имеем. Прости нас, Борис Николаевич».
Публицист Пранас Моркус.
Из Вильнюса корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. На центральной площади Владивостока активисты молодежного движения «Наша страна» провели траурный митинг в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина. Как передает агентство «Интерфакс», около 50 молодых людей пришли на главную площадь города с портретами Бориса Ельцина, цветами и зажженными свечами. Участники траурного митинга, к которым присоединились и горожане, почтили память скончавшегося первого президента России минутой молчания. В связи с объявленным в стране трауром, в Приморье и всех кораблях Тихоокеанского флота России приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Какими были самые важные события ельцинской эпохи? Опрос на улицах Владимира.
«Для меня начальная стадия прихода его к власти. И вот с его приходом почувствовал, что наконец-то будут перемены. потому что это необходимость была. Хоть многие и считают, что там это преступление. А мое мнение, и как и большинство моих товарищей, считаем, что это все закономерно.
Единственное, что мне то, что в те времена все-таки молодежь, столько наркоманов, пьяниц не было, как сейчас. Это заметно, наверное, всем.
Запомнился дефолт, когда, помню, все сказали, что доллар подорожал. Ну, а так, в принципе, я особо не помню тоже.
Ну, это был Новый год, и это было шок. Это было разрушение стабильности. То есть, какая она никакая не была, но как-то вот оно шло своим чередом. Сидим, новогодний стол, и вдруг такое, и... А что дальше-то будет?
Ну, все, как Путин сказал. Он сказал, человек это, ну, главная заслуга, ну, людям дал свободу.
Самым ярким событием для меня стала предвыборная кампания Бориса Николаевича Ельцина, потому что, действительно, я не ожидала такой прыти от такого человека, видного политика. Я считаю, что это было достойно.
Для меня событие это был развал Советского Союза. Сменилась эпоха, сменилось государство. Теперь мы живем в новом мире. Я не знаю, хорошо это было или плохо для всех нас. Но, по крайней мере, интересно. Не каждому такое выпадает.
Что-то вот из времен ельцинской эпохи, вот откуда сейчас в голове всплыло, да-да, нет-да. Вот, правда, с трудом помню, что это была за акция. Какие-то выборы, по-моему, референдум.
Хорошо ушел. Не, вот именно ушел, шикарно ушел, так никто не уходил. Именно это главное.
Частная собственность, свобода предпринимательства, свобода слова, рыночная экономика. И эти институты появились уже при Борисе Николаевиче Ельцине. Его именно заслуга в том, что смог подпустить к правлению страной тех людей, которые не побоялись взять на себя ответственность за внедрение этих институтов в реальную жизнь. Это очень сложная задача.
Захват власти Белого дома. По телевизору я это не смотрела, уже увидела постфактом.
Его отказ от президентства. Вообще, я впервые увидел, что не было в нашей вообще этой истории такого события, чтобы сам добровольно уходил с поста.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В память о Борисе Ельцине сегодня в Большом театре премьера новой постановки оперы «Борис Годунов». Спектакль, объявленный за несколько месяцев до траура по первому президенту России, отменять не стали. Напротив, как сказал генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов, это самый достойный способ отдать дань уважения и благодарности выдающемуся политику, коим, без сомнения, был остается Борис Николаевич Ельцин. И о самой премьере рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В Москве внезапно сделалась Пушкинская неделя. В маленьком театре «Тень» представили фантастический изобретательный спектакль по смешной пьесе Каковкина, посвященной Александру Сергеевичу. На сценах театров нации и Эрмитажа гастролирует Петербургский Пушкинский центр со спектаклями «Борис Годунов» и «Русалка». Одну из книг издательской серии Пушкинского центра оформил Юрий Купер, и он же автор изумительных декораций к опере Мусоргского «Борис Годунов» в Большом театре.
Мы должны увидеть даже в царской палате не просто, что там будут зеленые, голубые, красные росписи, а будет ощущение чего-то ушедшего или полузабытого, такой археологии, выгоревших гобеленов. Кроме того, поскольку ты работаешь с Сокуровым, это должно быть очень кинематографично. То есть должно быть движение, такой полуязык кино, полуязык театра.
Юрий Купер предложил систему сменяющихся занавесов из легких тканей. Их способность к мгновенной трансформации, невозможность заранее предсказать, что с ними произойдет, создает тревожную поэтическую атмосферу. Картинка монохромная, черно-белая, иногда в нее включаются золотые тона. Однако режиссура Александра Сокурова вступает в противоречие с замыслом художника. Сокуров предложил вполне традиционное решение, ничего не осовременивал, политической актуальности не искал, но генеральной репетиции не сумел одушевить ни главного героев, не массовки. Отвечая на вопрос, что привело его в оперный театр, Александр Сокуров сказал.
Любовь к музыке и любовь к музыке моей мамы, конечно. А потом, конечно, встреча с Ростроповичем, дай бог ему здоровья, и его горячая уверенность в том, что мне обязательно надо работать в опере. Ну, я лишь пришел сюда немножко поучиться этому ремеслу. Я ничего нового не хочу внести, я пытаюсь создать это произведение, которое может просто стать небольшим звеном вот этой культурной цепи русской традиции классической оперы. Никаких нововведений внешних в этой опере не будет, и я не могу себе этого позволить в силу просто того, что я только начинаю работать в этом жанре, не знаю, буду ли я когда-нибудь работать, не связываю свою жизнь с будущей с оперой, и в силу того, что существует некая обязанность моя как режиссера перед теми, кто до меня создавал в оперном жанре большие-большие произведения.
Сокуров говорит, что ему важнее всего в опере человеческая история, особенно любовь Бориса к сыну, и что он ставил спектакль о счастливых людях. Без дополнительных разъяснений понять эту логику сложно. Взять хоть арию Бориса, она начинается словами «Но счастья нет в душе моей». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Археологи считают, что Москва на 2 века старше, нежели принято сейчас считать сейчас. К такому выводу они пришли, анализируя раскопки на территории Свято-Данилова монастыря. А об этом и некоторых других событиях в выпуске «Новостей науки», который подготовила Ольга Орлова.
В Австралии пересадка органов привела к гибели 3 пациентов, получивших органы от одного и того же донора. Австралийские медики обратились за помощью к американским коллегам из Колумбийского университета, разрабатывающим новые методы диагностики инфекционных заболеваний. В результате было установлено, что причиной смертных случаев является неизвестный вирус из группы вирусов лимфоцитарного хориоменингита. Более 30 тысяч органов ежегодно пересаживается только в США. Знание свойств обнаруженного вируса позволит усовершенствовать безопасность трансплантации органов в будущем. Британские ученые разрабатывают детское питание, содержащее лептин. Это гормон, который регулирует энергетический обмен и массу тела и подавляет голод. В опытах на крысах было установлено, что крысы, которые употребляли в первые месяцы жизни пищу с лептином, впоследствии не страдают от избыточного веса. И эксперты утверждают, что если эта добавка будет использована в пищу детей, то это поможет не допустить избыточного питания у взрослых людей. Археологи предполагают, что Москва на 2 века старше, нежели было принято считать до настоящего времени. Анализируя раскопки на территории Святого Данилова монастыря, ученые пришли к выводу, что там было большое славянское поселение в X или IX веках. Более того, профессор Института археологии Академии наук Леонид Беляев предполагает также возможность существования на современной территории Москвы финно-угорских поселений с V века до нашей эры. До сих пор считалось, что Москва ведет свою историю с середины XII века. Об этом свидетельствует первое упоминание в летописи 1147 года и археологические находки на территории Кремля. Медики Питтсбургского университета обнаружили, что некоторые натуральные пищевые красители, антоцианины, могут уничтожать опухолевые клетки при лейкемии. Это заболевание кроветворной системы приводит к замещению нормальных клеток опухолевыми. Согласно данным Национального онкологического института, в 2007 году в Соединенных Штатах ожидается примерно 44 тысячи новых случаев лейкоза, в половине из которых вероятен смертельный исход. Теперь, изучая антиокислительные свойства антоцианинов, извлеченных из ежевикообразной малины, ученые обнаружили, что они вызывают у лейкозных клеток апоптоз, то есть запрограммированную смерть. При этом здоровые клетки остаются неповрежденными. Предположительно, найденное вещество может стать основой нетоксичного лекарственного средства для лечения лейкемии.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен общенациональный траур. Первого президента России Бориса Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище. Глава ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский выступит сегодня с разъяснениями по поводу действий милиции при разгоне марша несогласных. В Чертановском суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Маброди. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Городские новости. О жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Валуевич.
Москва. Городские власти намерены построить для скоростного трамвая почти 200 километров новых линий. По мнению чиновников, именно этот вид общественного транспорта должен получить распространение в столице. По оценкам специалистов московского метрополитена и составителей генплана Москвы, а также зарубежных специалистов, стоимость строительства линий для скоростного трамвая почти в 4 раза меньше стоимости строительства линий метрополитена. Петербург. Несмотря на заявление правительства Ленинградской области приложить все меры к недопущению разграбления форта-музея «Красная горка», там начался демонтаж оставшихся орудий. Уникальные пушки, защищавшие Ленинград в годы блокады, увозят в частный подмосковный музей. Форт «Красная горка» был объявлен памятником регионального значения в 1988 году. Также мемориал находится под охраной ЮНЕСКО. Местные депутаты и историки утверждают, что территорию форта, расположенного на берегу Финского залива, хотят приспособить под элитный коттеджный поселок. Москва. Очередь в столичные детские сады насчитывает 14,5 тысяч детей, и, по мнению чиновников, в ближайшем будущем эта проблема будет оставаться довольно острой. По прогнозам специалистов, при существующих темпах строительства новых детских учреждений, к началу 2008 года очередь будет оставаться на уровне не менее 10-12 тысяч мест. На этот год запланировано строительство 100 детских садов, но на 24 объектах ведутся только подготовительные работы. Петербург. Сегодня в городском суде должно состояться заседание по делу об убийстве антифашиста Тимура Кочерова и покушении на его друга Максима Сгибая, на котором будет решаться вопрос о режиме процесса, будут ли слушания открытыми или нет, в связи с тем, что трое из семи подсудимых не достигли совершеннолетия. На предыдущем заседании было решено, что дело об убийстве Кочерова будет рассматривать суд присяжных. Отбор коллегии назначен на 21 мая. В отдельное производство выделено дело в отношении организатора преступления, личность которого установлено, но на данный момент он находится в розыске. Прокуратура и ГУВД полагают, что доказательства, собранные в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, полностью изобличают обвиняемых в совершении вменяемых им преступлений. Новости Москвы и Петербурга. 25 апреля. Татьяна Валович.
Сегодня, в день похорон Бориса Ельцина, в Петербурге пройдет траурный митинг памяти первого президента России. Его организаторами выступили петербургские правозащитники и бывшие соратники Бориса Ельцина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Акция памяти Бориса Ельцина должна пройти сегодня в 18 часов на площади Сахарова. Организаторы подчеркивают, что никаких политических лозунгов звучать не будет. Это именно дань памяти, во время которой люди собираются вспомнить о событиях, связанных с именем Бориса Ельцина, помолчать, зажечь свечи и тихо разойтись. Говорит заместитель председателя общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Очень хотелось бы, чтобы этот митинг не был бы митингом памяти демократии. Вклад Ельцина в развитие демократии в России переоценить трудно. Ясно, что при этом пути наделано много ошибок. Но никто не знал, как выводить страну из коммунистического тоталитарного прошлого к демократии. Но эти ошибки должны быть ему прощены. Там соберутся люди, которые считают, что Ельцин сделал для России главное. Он показал, что Россия тоже может быть демократической страной и попытался вести ее по демократическому пути так, как он мог. Это беспрецедентный, вообще говоря, путь был.
На акции памяти будет только портрет Бориса Ельцина, свечи и воспоминания, говорит руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Это был великий человек. Сейчас много слышно критики и прочего, но масштаб личности таков, что, видимо, должно пройти время. Судьба реформаторов всегда трагична. Это безумно тяжело, но это великая роль, которая ему выпала в истории. И в основном он с ней справился.
Сестра Ольги Старовойтовой, Галина Старовойтова, была советником первого президента России. Работала с ним вместе на первом съезде народных депутатов.
Два примера совершенно разноплановых. Первый пример – лето, июль, жара. Она советник президента, он должен ехать в Татарстан. Ситуация очень тяжелая, ведь тогда многие подзабыли, что не только Чечня, но и Татария не подписали новый федеративный договор. Он ее часто вызывал, советовался, она говорила ему, что нужно зайти и в мечеть, нельзя там дамам руки целовать. Ну, масса таких вещей, которые она ему могла сказать именно как специалист. И вот она входит к нему в кабинет, 37 градусов жары, он в белой рубашке, с коротким рукавом, вскакивает, он надевает пиджак. Она говорит, что вы, Борис Николаевич? Он говорит, нет, 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 я иначе не могу. Совсем другой пример, более тяжелый для нашей семьи. Когда Галина Васильевна была уволена с должности советника по национальным вопросам, он не поговорил с ней. Она получила этот указ о ее увольнении с общей почтой. И буквально через 2 дня она дает какое-то интервью на телевидении. Ее спрашивают, грязная ли вещь политика. Она отвечает, как обычно, что любое дело можно сделать грязным. Это зависит от тех, руки грязные или нет. И ее спрашивают, ну а кто же политик вот такой чистый, честный, не грязный? Она сказала, Сахаров. Вацлав Горох минутку подумала и сказала, Борис Ельцин. Прошло столько лет, скоро 20, и это, конечно, для нашей семьи, для наших друзей, может быть, шире для многих из нашего поколения, это такая ностальгическая вещь, ты вспоминаешь, может быть, это было лучшее время для таких, как я. Для широких масс время оценки не пришло, а для меня вопросов нет. Это абсолютно великий политик, необычайно великий человек, которому досталась безумно трудная роль, поэтому без ошибок было пройти ее невозможно. Дома, сидя перед телевизором, легко рассуждать о чистых ошибках. А кто-нибудь пробовал? Руководить хоть чем-нибудь безумно тяжело. А руководить огромной страной в переходный период – это только трагическая, может быть, роль. Я убеждена, что и сердце свое он подорвал именно из-за того, что он переживал именно за людей. Это был живой человек, который переживал за то, правильно ли он поступает.
О Борисе Ельцине говорит артист Олег Басилашвили.
Борис Николаевич, несомненно, был крупнейшей политической фигурой в мировом масштабе. Этот человек сделал невозможное, казалось бы. Страну, столетиями считавшей себя тоталитарной, самодержавной державой, в которой почти никогда не было отменено крепостное право. Я считаю, что колхозная система – это даже похуже крепостного права. Все-таки сумел эту страну вывернуть наизнанку и направить ее в направлении цивилизованных, развивающихся государств. Это главное, что сделал Борис Николаевич Ельцин. Говорят, что уходом Ельцина закончилась его эпоха. Я думаю, это не совсем так. Я думаю, что тот воздух свободы, который заставил Борис Николаевич Ельцин нас вдохнуть, и мы опьянились им первые несколько лет нашей революции, все-таки этот воздух из нас еще не выветрился. И я убежден, что он не выветрится никогда, потому что свобода, то, что дал нам Борис Николаевич, веру, собственные руки и собственные мозги, и понимание того, что только мы сами можем сделать нашу жизнь прекрасной, богатой, достойной, это понимание, на мой взгляд, уже никогда не выветрится из наших голов.
Инициативная группа акции, во главе которой выступил вице-президент Международной коллегии адвокатов Игорь Кучеренко, полагает, что на церемонию памяти Бориса Ельцина соберется около 1000 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В России сегодня день траура. Приспущены флаги, все развлекательные мероприятия отменены. И в сегодняшней московской афише главным образом классический репертуар.
Театры. На малой сцене Московского театра «Эрмитаж» состоится авторский вечер народного артиста России Владимира Рецептора. В программе спектакль театра-студии «Пушкинская школа «Русалка», а также стихи и проза из книг «Жизнь и приключения артистов БДТ», записки театрального отщепенца «Сквозь прозу» и «Прощание с библиотекой» в исполнении автора. Концерты. В Большом зале консерватории Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением дирижера Владимира Федосеева. Участники концерта «Питтсбургское фортепианное трио» в программе произведения Александра Черепнина, Павла Юона и Сергея Рахманинова. В концертном зале имени Чайковского выступает ансамбль народного танца Игоря Моисеева. Рекомендует Марина Тимашева.
Игорь Моисеев – гений. Под гением я понимаю создание не только художественного произведения, но целого направления. Созданный Моисеевым ансамбль клонирован почти всеми странами мира, и все профессиональные коллективы народного танца наследуют его идеям и открытиям. Моисеев превратил характерный танец в самостоятельный вид искусства и возвел его в ранг спектакля. Гаучи и арагонская охота, молдавская русская сюита, греческие сертаки, грандиозные партизаны. Все танцы, поставленные Моисеевым, основаны на подлинной фольклорной интонации, но в них есть сюжет, конфликт, разработанная система отношений персонажей и эмоциональные перепады. Иными словами, Игорь Моисеев – это Станиславский в театре танца. Он словно разбудил спавший фольклор и сделал достоянием образность танца
сердца всех народов. Игорь Моисеев создал своего рода вечный двигатель. Уровень выступлений его ансамбля не меняется уже 70 лет, а его танцы – это счастье, именины сердца и майский день.
Выставки. В Музее современной истории России сегодня открывается выставка «Мода и социализм. Новый взгляд». Она посвящена официальной советской моде. На открытии экспозиции выступит искусствовед легендарного общесоюзного дома моделей «Кузнецкий мост» Алла Щепакина, советские художники-модельеры, те, кого раньше называли стилягами и фарцовщиками. Гостям выставки предложено прийти на ее открытие в одежде в стиле 60-х-80-х годов прошлого века. Кино. На экранах Москвы фильм китайского режиссера Цзя Джанке «Натюрморт» о событиях и отношениях людей в древнем китайском городе, которых постепенно затапливают из промышленных соображений. В прошлом году картина получила главный приз на международном кинофестивале в Венеции. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня вечером можно увидеть фильм «Семь самураев» японского режиссера Акиры Куросавы. А в кинотеатре «Вымпел» еще одна картина, вошедшая в историю мирового кино. Андрей Рублев, Тарковского.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Прежде чем проститься, напомню, что сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «Время и мир». Вся первая половина часа сегодня посвящена воспоминаниям о Борисе Ельцине, первый президент России глазами американских политиков. Также в программе речь пойдет о положении цыган в Восточной Европе и о том, почему детские театры в России находятся в упадке. А мы, продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Умер Борис Николаевич Ельцин, первый президент России.
Если бы не было эпохи Ельцина, не было бы современной России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В закрытом башкирском городе Межгорье обрушился цех горно-обогатительной фабрики. Четверо погибших.
У людей начались скачки кровяного давления и кровотечения из носа. Голодающим пришлось дважды вызывать скорую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.